эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен личности и религии, индивидуальности и религии. И посвящен он этому будет потому, что я не хочу посвящать программу корням и религии. Хотя именно это отправная точка для меня лично, эмоционально и интеллектуально. У нас в гостях в московской студии Михаил Ситников, Валентина Александровна Лунева, Василий Евгеньевич Касимовский и по скайпу из Амстердама, последнее по перечислению, но не по значению для программы, Алла Кузьминична Вилова. Собственно, ее книга, которая посвящена индивидуалистической трактовке христианства, и послужила толчком для программы одним. А вторым, что показывает, насколько актуальна тема, вот последняя речь президента России. Буквально вот включаю наугад, и что же я слышу? О духовных корнях, о самобытности и о том, что эти духовные корни – залог процветания и благосостояния. И тогда, наверное, я начну с вопроса Алли Кузьминишны, потому что это ее книга. В принципе, вот вы пишете: «Старые русские погосты, где на могилах простые кресты, всегда вызывали у меня волнение, которое никогда не возникало на мусульманских или иудейских кладбищах. Не то ли это, что называют христианскими корнями? Когда человек говорит о себе, что имеет христианские корни, это часто воспринимается другими как сентиментальность, а ведь это полноценный биографический факт, который формирует существенную часть личности. Всякая личность уходит своими корнями в историю собственной семьи, в свою культуру, где так или иначе сказывается присущая этой семье и культуре религиозная традиция». Конец цитаты и просьба автору ее прокомментировать.
В общем, это действительно так, как я думаю, но это не то, что мне вот сразу пришло в голову. В общем, это заключение, к которому я пришла, и связано это с тем, что в какой-то период жизни возникают вопросы о том, в общем, с чем связаны особенности вот своего собственного характера, вот куда они уходят. И, конечно, можно это представлять себе по-разному, но для меня это корни, это метафора, но именно так я это ощущаю, как и всякая метафора. В общем, это слово связано именно вот с каким-то личным ощущением. И, конечно, у меня было гораздо больше поводов, чтобы задуматься об этом, потому что я уже давно живу в Голландии, в Европе, я много путешествую, в общем, и хотя этого не очень хочется, но постоянно, в общем, возникает на уровне вот таких вот ощущений, глубинных ощущений, какое-то вот, ну, это с собой тоже ощущение, я боюсь, что я сейчас запутаюсь в словах, но, в общем, свое-чужое, вот, это такие базовые понятия. Базовые понятия, казалось бы, очень простые, но на самом деле это не так. Вот, мне приходилось иметь дело с другими религиозными и духовными традициями. И я знаю, что хотя это продукт чужой культуры, вот в чужой традиции можно много найти того, что вызывает в тебе отклик. Но там всегда еще и много того, в общем, что остается странным. И вот такого вот какого-то полной вот соединенности вот с чужой традицией, вот такого я никогда не знала. И я думаю, что поскольку я много общалась вот с людьми такого же типа, я их называю индивидуалами. А вообще-то социологи называют их верующими без религиозной принадлежности. Так вот, я очень много общалась вот с такими индивидуалами, и я замечала, что их опыт во многом совпадает с моим собственным. Спасибо. Много ли я говорю на эту тему?
Давайте тогда дадим слово другим участникам нашей программы. Из них, я бы сказал, человек, который может твердо о себе сказать, что у него православные корни, это Михаил Николаевич Ситников. Поскольку отец православный священник, поскольку вся жизнь в церкви, в отличие от большинства, я думаю, современных российских верующих, у которых это пришло извне в сознательном возрасте, а тут от молодых ногтей. Ну и к тому же человек руководит сайтом «Религиополис», который не «Индивидуалополис», а «Религиополис».
Это, между прочим, да, вот это вот занятие этим сайтом, занятие конкретно исследованием религии и религий, оно дает возможность при какой-то врожденной воспитанной религиозности, дает возможность своего рода стереоскопического видения вообще всего этого предмета. Поэтому, например, хотя я, для меня было неожиданно очень, но выход книги Аллы Авиловой мне очень-очень понятен, он очень показался. И эта книга, на мой взгляд, весьма содержательна, прежде всего тем, что речь идет о личном опыте человека, автора очень открытого, предельно открытого, предельно честного и знающего то, о чем она говорит. Индивидуальная религиозность сама по себе, то, о чем сейчас Алла Кузьминична упоминала, это довольно интересный новый феномен, который уже отмечается наукой о религии. То есть та религиозность, которая отметает любую конфессиональную принадлежность, зависимость от религиозных организаций, от догм и так далее, но достаточно искреннее стремление к вот этой ценности, надмирной ценности, ценности абсолютной, если так можно сказать. Вот. Проявляется очень интересно и у пожилых людей, совсем пожилых, и чаще всего у молодежи, именно в том, что они находят, так в кавычках скажу, находят Бога, находят истину, находят свет в искусстве, в поэзии, считают глубоко религиозными, допустим, отдельные какие-то произведения, которые включают в человеке определенные процессы. Вот. И вот эта уловленная индивидуальная религиозность Аллы Авиловой, по-моему, первый, несмотря на то, что об этом много довольно-таки литературы, статей, разговоров было, первый, по-моему, очень ценный опыт человека о себе, о своем пути, о своем поиске, о своей находке.
Говорил Михаил Ситников. Я, на самом деле, чуть-чуть не слукавил, но был приблизительно, когда сказал, что все православные, потому что Валентина Александровна сразу еще до программы поправила и сказала «бывшие православные». Но зато Валентина Александровна ходячие корни, потому что ее сын, один из ведущих православных публицистов России, и ведет радиопрограмму «Катехон» на радио, вот Аркадий Малер. Вот, и получается, что крона, значит, улетела, крыша съехала, а фундаменты, корни поменялись. Как это возможно, Валентина Александровна?
Ну, это возможно, потому что каждый человек является личностью. Только всего, это очень просто. Человек является личностью, несмотря на то, что у него, конечно, есть родители, братья, родные, сестры могут быть, а могут не быть, и дети. Но я всю жизнь работаю с детьми. Моя профессия учителя. С детьми, с подростками. Я учитель французского языка. И при этом я могу вам сказать, что дети и родители далеко не всегда мыслят одинаково, воспринимают мир и жизнь одинаково. А в России так вообще у нас просто каждое десятилетие что-нибудь новенькое.
Минуточку. Ваш собственный религиозный опыт, он от родителей, от корней, от культуры или он просто
нет,
личный?
Нет, от головы. От головы, от сердца, да. Нет, конечно, от сердца, но от головы все-таки я приняла крещение, когда мне был 41 год. К этому я шла долго. А сердцем я приняла сразу. Но, опять же, не от корней, а от того, что на меня произвели впечатление два человека. Первый, я хочу, чтобы прозвучало это имя, это гениальный преподаватель русской литературы, лучший в стране. К сожалению, он уже среди нас ее нет. Это Шитова Эмма Дмитриевна. Близкая подруга Марии Васильевны Розановой и Андрея Донатовича Синявского. Класс, огромное счастье, что всех тех людей, которые оказались ее учениками. И вот она, и в силу своей собственной личности, и на уроках литературы, и потом уже, после того, как мы закончили школу, мы постоянно были в контакте. Главная идея, что человек – мера всех вещей. И мы можем говорить и рассуждать о том, что правильно, что неправильно, глядя на судьбу отдельного человека. Каково ему жить, как ему живется вот в этом столетии, какие у него встают проблемы, какие у него горести, какие радости, и с чем это связано. Вот это самое главное. Если человек переживает какие-то жуткие драматические ситуации, трагедии, и это связано с той идеологией или религией, которая в данный конкретный момент господствовала в той стране, где он живет, то давайте мы посмотрим все-таки на эту идеологию и на эту религию. За 2000 лет, сколько существует христианство, проблемы не решились никакие вообще. В 1917 году мы знаем, что произошло, когда абсолютно все были крещены. Был закон до 7-го года, он, по-моему, существовал, об уголовной ответственности тех, кто выступает против православия, против религии, против тех людей, которые могут дерзать, говорить, что нет Бога и так далее. Вот я во всем обвиняю сама себя. Мой любимый писатель Лев Николаевич Толстой. Но почему-то вот как-то вот я упустила этот момент, я не очень внимательно отнеслась вот к тому, что вот запрещенный Толстой, я думаю, что это не так важно, не так существенно. Но вот его статья «Почему христианские народы, в особенности русские, находятся в таком бедственном положении» – это гениальная статья, там она занимает всего страницу формата А4, чтобы ее прочитать, да. Но вот я с ним совершенно согласна.
Спасибо. И, наконец, Василий Евгеньевич. Я чувствую, что у вас есть что сказать без наводящего вопроса.
Ну, я бы начал со старых русских паблистов, непростых крестов. Когда я здесь слушаю, у меня как-то не соотносится это с иудейскими кладбищами.
В каком смысле?
В том, что христианство – это у нас развитие, и родитель – это иудаизм.
Так.
Крест, который сейчас здесь, вот, о котором здесь сказано, в нынешней интерпретации – это ничего не знающие две палки.
Так.
То, что оно собой является, оно тоже ушло. И для того, чтобы теперь перейти к реалиям этого кладбища и к тому, как оно воспринимается, надо бы заменить крест виселицей. И тогда мы встаем перед рядом висельников. Это очень интересный взгляд человека, который, не зная того, что такое крест времен до Константина, вдруг начинает говорить о том, что ее затрагивает группа висельников, убийц и разбойников.
Я думаю, что как раз тогда пора дать слово опять же автору. Анна Кузьминична, на самом деле Василий Евгеньевич совершенно прав. Это я уж как историк просто штамп ставлю. На самом деле в Священном Писании Ветхого Завета не говорится о распятии, к которому мы бы привыкли, говорится «проклят всяк висящий на дереве», самая позорная казнь. Но имелось в виду в том числе и повешение. Распятие, каким оно запечатлено в христианской иконографии, это эллинистическая, греко-римская традиция. Да и то, конечно, наш крест не похож на то, что было в те века. Но, в конце концов, ну, как сказать, мы люди штатские, мы не разбираемся. Спасители могли застрелить из автомата Калашникова, могли из Кольта. Мы же не отличим одно от другого. Вот. И мой вопрос, да, и, собственно, тогда мой вопрос действительно. Вот смотрите, ваш первый абзац, где на могилах простые кресты. А вообще, я добавлю к тому, что говорил Василий Евгеньевич, а почему кладбище? Это очень характерно, но вот если бы мне было по-прежнему вот 16 лет, я бы спросил, а с чего с кладбища-то начинать? Поиск жизни, поиск смысла жизни, ну, в пивной, на дискотеке, в библиотеке. Но почему сразу прем на кладбище и смотрим на кресты и надгробия, которые конец жизни. Как бы вы вот объяснили, почему ваш путь вот в эту вот религиозность и начался вдруг с кладбища? И действительно, как правильно сказано, с орудия убийства. Было понимание того, что это именно орудие убийства?
Конечно, нет. Конечно, нет, потому что религиозные символы, они все-таки имеют другое содержание, чем конкретные вещи, которыми что-то символизируется. Вот. Я содержание вот, креста, вот то, что означает крест, что какое чувство оно передает. Для меня все это связано не столько с историей, не столько с историческими фактами, а с культурой, с европейской культурой, с русской культурой, с литературой. Вот. Это речь идет о переживании, предания, которое было и остается преданием, во всяком случае, для меня лично. Вот. И которая, в свою очередь, вызывает массу эмоциональных цепных реакций у людей, которые воспитаны этой культурой. Вот. И те, которые, в общем, могут это хорошо выразить на словах, пишут об этом книги, вот. Другие читают эти книги и так далее, и так далее. Для меня это не исторические, не какое-то конкретное, допустим, место казни. Для меня это совершенно другое. Вот. Потому что есть вещи, которые мы знаем, вот, знаем из книг, знаем из исторических исследований. Есть какие-то смыслы и значения, которые мы угадываем в образах. Вот. Когда я говорила о корнях, и когда я говорила о каком-то родстве вот, собственной культуры, то это не только язык, на котором ты говоришь, но это еще и язык образов. И вот один из таких вот важных образов, я думаю, это как раз вот образ креста, и он имеет, и он связан, в свою очередь, с Евангелием, с евангельским преданием и с духовным учением, которое передает это предание. Так что я не могу дать вот простой вопрос, простой, вернее, ответ на вопрос, который кажется простым. Потому что этот вопрос и мой ответ, они как бы параллельны, потому что они, в общем, в разных плоскостях.
Хорошо, но можно я попробую эти плоскости чуть-чуть наклонить, чтобы они пересеклись? Потому что мне кажется, что речь идет о власти. Человек приходит в мир, где множество религий, где за каждым религиозным символом длинная-длинная история, за каждым религиозным словом этимология, можно долго рассуждать, какая этимология. Обычно, кстати, трудно докопаться, но это делает кто-то другой. Вот я и вот мне серьезные историки, ученые объясняют, что крест – это вот на самом деле буква Тау, что иудаизм и христианство – это на самом деле то-то, на самом деле Евангелие – то-то, на самом деле церковь – то-то, а ты, как лилипут, стоишь перед этими гигантами знания и должен на вытяжку выполнять, вот тебе предложен лабиринт, как крысе. А вот то, о чем говорит Лагинина, мне кажется, это как раз человек, который сбрасывает с себя это крысиное начало, говорит, я сам, в конце концов. И, может быть, он прав, потому что не так важна этимология слова. Ну, в конце концов, все мы были детьми, но не это же определило нас, какие мы сейчас. Вот. Не так важна предыстория культуры, как то, что каждый отдельный человек в этой культуре, каждое мгновение может все это вот сбросить и сказать, а для меня крест то-то. Будет он в своем праве?
Я думаю, что нет.
Почему?
Во-первых, мы, начиная жизнь в наших родителях, соприкасаемся именно с жизнью. Я не увидел связи между вот этим самым крестом и жизнью, которую хотели как раз увидеть вы.
А мне кажется, позвольте... Мне кажется, что все-таки очень большую роль во всем множестве многообразии мнений играет аспект. Аспект, в котором рассматриваются вещи или явления. Ведь посмотрите, хорошо, мы все знаем прекрасно, что крест – это орудие казни. Но мы знаем, например, нашу российскую русскую живопись. где громадное количество церковок с крестами, громадное количество кладбищ на закате и так далее. И вот этот образ, который создается, там нет речи о том, казнь была на этом приспособлении или не казнь. Это образ Родины, в конце концов, нашей природы, нашего пространства. И он один из символов. Почему мы, например, определенная ассоциация возникает, когда ты видишь у человека в руках серп. Вот он стоит среди травы из серпов. Возникает ассоциация, что он сейчас будет жать. Но что такое серп? Это нож. Страшный нож, очень острый и очень опасный. Им еще свиней режут. Понимаете?
Вы сын православного священника или языческого жреца. Потому что вы сейчас про серп вспоминаете античную мифологию. Кастрацию отца известного античного персонажа.
Это все понятно. Но все зависит от аспекта. Вот Василий совершенно правильно отметил, что как это так, крест, орудие казни, и вдруг он вызывает какие-то там чувства и так далее. Он так мыслит, он так видит, он так изучает. Это его взгляд на мир. Для меня крест, хотя я знаю, что это орудие казни, значит совершенно другое. Для третьего это будет
совершенно... А что?
Есть, символ, ныне, есть
один чувство. Из символов, один из символов Руси, России.
Крест.
Да. А кому он вошел в нашу культуру, никуда не денешься.
Так,
а вот эти,
не можем
а вот эти кресты,
уйти.
Которые стоят на дороге, допустим, на перекрестках.
Это символ украинского и литовского влияния на русскую культуру, потому что в русской культуре таких крестов не ставили. Это позднее влияние.
Но оно же повлияло.
Немножко, да.
И немножко впиталось. Впиталось все равно. И почему, например, у людей, которые не имеют никакой религиозности, интереса к религии, дома может висеть крест, потому что ему приятно, что он висит. Понимаете? Он для него вызывает у него неясное ощущение вот этого уюта.
Загадочность.
Кирпичик уюта. Загадочность. Совершенно верно. Мы же любим загадки.
Ну, это мы говорим
о
очень низком уровне таком
обывателя. Да. Вы из своего дома, став бывшей православной, вынесли кресты и иконы?
Вынести я не вынесла. У меня есть крест очень хороший такой.
Объемный, деревянный.
А у меня было время, когда у меня вся квартира была, так сказать, в иконах, и когда... Я хотела уже в кухне там что-то повесить. Тогда уже была такая бурная реакция, что что угодно, только не это. Нет, не в этом дело. Ну хорошо, мы выросли в советской вере здесь сидящие, да? А что такое для меня красная звездочка? Это просто красная звездочка. А для меня ассоциации далеко не самые положительные. А весь советский народ был воспитан, как повяжешь... А галстук, береги его, он ведь цвета знамени нашего одного. Что это такое? Ну, для меня это трагедия, для меня это ГУЛАГ, для меня это 30 миллионов погибших людей. За что они погибали? За что? За красную звездочку? Но ведь это же жутко, что, извините, человечество еще на таком, хочется сказать, первобытном уровне, что за символ, за знак, за рисуночек, за эмблемку люди отдают свои жизни.
Люди
разрушают свои семьи. Во имя чего? Но это же, дикость.
Секундочку. У вас прозвучало две разных мысли. Одна, что то, что было с Россией, это вина православного христианства. Смотрите, Лев Толстой и его обличение госцеркви.
А другая,
что это вина коммунистов с их красными звездами.
А коммунисты выросли из православ. Они же, у них всех родители были коммунисты. Я вам скажу, я могу два слова сказать. Что вот мой опыт, почти 20 лет я пробыла в церкви.
Иллюзия креста и иллюзия звездочки – это две иллюзии, которые приводят к одному и тому же результату.
Да, окей. Заменить можно любым знаком.
Так.
Вот мой опыт, я понимаю, что каждый человек, который приходит как бы к вере в Бога, он выстраивает какую-то свою картину, что это такое и что ему как бы от этого надо и так далее. Меня могу сказать, что мне ничего не надо было никогда. Я за все это время 3 раза обратилась вот к Иисусу Христу. А мне даже было странно, что можно обращаться к Божьей Матери, потому что, вроде бы не она же Бог, да, вот, а Иисус Христос все-таки, да. Вот. Вот 3 раза я действительно как-то очень горячо, это когда рождались внуки и так далее. Вот. А осознание было постоянно одно, что я виновата. виновата в том, что я родилась в грехе, естественно, моих родителей. Хотя я виновата вообще в том, что я вот такая вся ужасная. И постоянное сознание вина, а это очень сильно, да? Страх смерти, страх вечных мучений, страх – самые сильные эмоции, насколько мы знаем, да, из биологии, физиологии, да, психологии, все, да. Это очень сильные эмоции. На страхе можно людей вообще куда угодно завести, да? Вот. И чувство вины. Я виновата, что я утром не молилась. Я виновата, что я не пришла на службу, а надо в течение 3 воскресений подряд. А если не пришел, то привет. И я вдруг почувствовала, что начинается вот такая вот, дран-дран-дран, вот по кругу, да? То, что бы ты ни делал, ты всегда будешь виноват. Потом я уже даже с подругами верующими, я говорю, слушай, Тань, я говорю, я уже в мыслях своих грешу. Она говорит, и я грешу в мыслях. И что нам делать? И мы не спим до 4 утра. А такие мысли грешные приходят. Да что же это делать? Но потом я видела метаморфозу в священнике вот того храма, в который я пришла, потому что он был просто ближе всего к дому моему. Да. Вот. И вдруг я увидела такие изменения. Я была потрясена, когда человек сказал, что вот этих несчастных девиц, там, пусть рают, их надо лишить материнства, их надо выгнать из страны, и еще там что-то с ними сделать, да? Вот. А когда я услышала, что уже и молодые люди говорят, да-да-да, мне стало жутко. И я тогда Хорошо. Себе сказала, что религия – это родная сестра фашизма.
Может, все-таки двоюродная?
Не знаю, но я считаю, что это так.
Сводные.
А, кстати, спасибо, у Гитлера Господи, же все его солдаты были с этим, с нами Бог, и он набирал только христиан, Гитлер, в свою армию, мы это знаем, только христиан.
Ну, не только христиан, там и мусульмане были.
Да, Михаил Николаевич.
Вот мне почему-то кажется, что в данный момент мы подошли к очень интересному вопросу. Религия как инструмент. То, о чем отец Яков говорил, упоминал, что стряхнуть с себя все вот эти вот условности, все накрученности, стереотипы и так далее. Коллективы. И да, и обратно. Так вот, религия, когда мы употребляем это слово, мы, как правило, подразумеваем под ним некую традицию, очень четко заключенную в определенные рамки, конфессиональные рамки, например. Вот, и забываем о том, что религия является очень серьезным политическим инструментом. В конце концов, вот христианство то же самое. Это один из мощнейших политических институтов, который просуществовал уже 2000 лет. Постоянно совершенствуясь, делая ошибки, делая преступления, делая что-то полезное, несомненно, и так далее. То есть все зависит от того, как это употребить. Но религиозность человека – это не религия. Это вот уже после того, как стряхнул. И он может находиться в рамках этой конфессии. Он может быть совершенно неверующим. Он может быть даже атеистом. В конце концов, если атеисты не верят в Бога, то в кого они не верят? Понимаете? Тут довольно интересный
они
момент.
Они верят человека.
Мы
кстати, в фильме «Начало» говорим, Жанна Д'Арк она сказала,
это все
что
ясно.
Я верю в благородство человека.
Но не воспринимает ли...
Величие его души. Не у всех она, конечно,
да,
встречается.
Да, Валентина, но не воспринимает ли человек, который, допустим, является атеистом, не воспринимает ли он свою веру в человека, в человеческое достоинство, в честность и так далее, и так далее. Просто так же, как религиозный человек свою веру в другое дело. Просто называет иначе.
Мы знаем Януша Корчика. Вот скажите, пожалуйста.
Я не об этом.
Ирену Сандер мы знаем. Это что такое?
Есть же
сколько таких примеров?
Есть же в религии, в том же самом христианстве, есть такой момент, и он особо подчеркивается, что человек носит в себе иску Бога. Иску Божию.
Ну, в христианстве, где же это подчеркнуто?
Это все,
и, так когда, сказать, красиво, и когда да, человек, и когда человек стремится к опереться на человеческое достоинство, на честность, на ясность, на труд, там, я не знаю, ну на все положительное, разве он не верит? Он и тоже на это опирается. Да.
Нравственный закон внутри нас,
золотые
правила морали.
Но все-таки, если можно, чуть-чуть поближе к тексту книги Аллы Евгеньевны, и, может быть, предоставить ей слово. Вот я бы тогда так сказал, что вот из того, что сказано, прозвучало, ведь у вас в книге Аллы Евгеньевны, если это, по моему не упоминается слово «вера», То есть вы, как и Лев Толстой, кстати, вы провели ту же самую работу, которую производил там Сэмюэл Джонсон, Вашингтон и многие персонажи XIX века, но главный в России, это, конечно, Лев Толстой, взял и пересмотрел Евангелие. Вот это не годится, это оставляем. И получается Евангелие, в котором, в общем, не во что верить. Евангелие как источник нравственного поведения, Евангелие как источник человечности, но не Евангелие, где есть что-то высшее и мистическое, во что требовалось бы благодать, чтобы уверовать, какое-то сверхчеловеческое. В этом смысле вы понимаете, что то, что вы предлагаете, то, что вы сделали для себя, что это культура, а не культ, что это именно, ну, как бы сказать, религиозность, лишенная не только религии, но религиозность, лишенная мистического начала, благодатного начала. Это религиозность как культурное сооружение.
Но, видите ли, мы пользуемся одними и теми же словами, но вкладываем в них разный смысл. Вот. Я, конечно, не согласна с тем, что вы только что сказали, что вера и религия, они обязательно связаны вот с каким-то религиозным институтом, который, у которого своя, в общем, догматика, у которого, когда имеется какая-то определенная концепция и когда есть обязательность веры. Вот. В своей книге я как раз пыталась передать, что для меня значит вот такое вот мистическое, чисто евангельское воззрение, что Бог есть любовь. О том же писал в свое время и Лев Толстой. Вот. Для меня мистика здесь, а не в том, собственно, в той части предания, когда говорится о том, что, в общем, Иисуса Христа распяли, а он потом восстал из мертвых, и вот теперь он соединился со своим отцом, и оттуда с небес или там из какой-то, из другой сферы бытия, вот, он, в общем, находится с нами на связи, он нас судит, в общем, будет страшный суд и так далее. Вот это один тип веры. Это тип веры, когда, в общем, вера предлагается готовой, и ты ее просто принимаешь, и, в общем, если это удается, а удается это нечасто, то ты действительно принимаешь все это за истину. Вот. У меня такой веры, конечно, нет. Но я бы хотела сказать, что и Толстой, и то, что я потом тоже, в свою очередь, попыталась сделать сама самостоятельно, это выделение в содержании Евангелия разных таких потоков его содержания. С одной стороны, это жизнь Иисуса Христа, ее значение, ее мистическое значение, мистерия, которая в этом видится. В общем, это связано с церковным учением. А с другой стороны, духовное учение самого Иисуса Христа, которое определенной религиозной веры, вот такой вот, значит, которое нужно принимать полностью, вот, и беспрекословно, такой нет. Вот. Есть учение, это учение о неприходящем значении и смысле всякой человеческой жизни и о высшем миропорядке. Но поскольку Евангелие написал не сам Иисус Христос, что это тоже своего рода церковный продукт, такой творческий продукт, я имею в виду. Вот в Евангелии, конечно, все это выражено и одето вот в такие вот церковные слова и выражения. И поэтому для меня самой это было трудно, чтобы вот почувствовать вот живое содержание в этих словах, выражениях, вот, которые звучат в церковных проповедях, которые звучат в песнопениях и так далее. Вот. И поэтому я свою книгу написала для неверующих, для людей, которые так же, как и я, в общем, спотыкаются о церковную догматику и в то же время задумываются о духовной основе своей культуры, о духовных смыслах и содержаниях собственной жизни.
Спасибо. Василий Евгеньевич, вы разделяете эту позицию?
Эту?
Да.
Нет. ну, как-то для меня вообще, я не могу понять, о чем это вообще. Как оно может быть связано, не изучив источники и не изучив арифметику, браться за тригонометрию? Ежели я не знаю.
То есть вера – это тригонометрия, а этическое знание – как бы арифметика?
Нет, если мы не знаем источников, которые заключены в иудаизме.
Так.
Переходим к каким-то мистическим сторонам вопроса, не говоря об этом, о том, что бы это могло быть, мы рисуем себе свою собственную иллюзию, в которой мы хотим жить. И все. А при чем здесь тогда все эти писания?
Зачем их тогда использовать? Я вступлюсь даже не за Толстого и не за Орла Вилова, а за простого человека вообще, побуду адвокатом простых людей, потому что сам, будучи выпускником ИСТФАКа, я, конечно, ужасно люблю рыться в первоисточниках и изучать, чем Рабби Гилель отличается от Рабби Шамая, и чем они оба отличаются от Рабби
Яшуа. Большая разница.
Огромная разница. Вот. Но при этом я действительно согласен с тем, о чем пишет в своей книге Алла Евгеньевна, что учение о любви является общим интегральным звеном между иудаизмами разными эпохи спасителей, как сейчас говорят ученые, не было единого иудаизма, были иудаизмы, ну, разные течения внутри иудаизма.
Это уже у приматов развито.
Ну, видите.
Оно даже ранее приматов, оно в стаях. Чудно. В гаремах,
да.
Уже
это
там
то,
все это присутствует.
Да, да, это то, о чем писал Тейяр де Шарден, это то, о чем писали многие и пишут многие биологи.
Фрейзер
что способность к кооперации, способность к любви как мощный стимул эволюционного развития, сопротивление смерти и распаду присущ эволюционному направлению в живом организме в целом. Вот есть точка отправная, есть точка. Так это же и хорошо. Это означает, что человеку благодать дается не навязчиво, что не будет благодати и веры, и ты, сукин сын, будешь смердяков, вонючий, ползать в
грехе. Но Евангелие-то здесь при чем?
Евангелие тоже при чем, что Господь говорит, что не те, кто говорит «не Господи, Господи, войдут в Царство Небесное», а те, кто напоит страждущего, вот, и накормит голодного, то есть тот, кто любит. И это общий знаменатель у него и с Гилелем, и с Шамаем, и с великими иудейскими учителями Средневековья, и с Конфуцием, и с кем угодно. И вот этот нерв в книге уловлен верно, и он правильно, видимо, назван индивидуал. Угу. Вот есть интеграл, а есть индивидуал.
Индивидуальное восприятие у каждого.
Ну, вот вы и сказали то самое, что требовалось прозвучать, что должно быть.
Но оно зиждется на чем-то.
Индивидуальное восприятие, то, о чем мы уже упоминали сегодня. Два человека, имеющих разный профессиональный опыт, да, допустим, хирург и массажист, да, они будут подходить к человеку с разными взглядами. Массажист будет у него вправлять кости там и массажировать, а хирург будет думать, как ему лучше вот отрезать это и что туда...
Если это надо.
Если это надо. Потому что нужно, естественно, все, и мы, каждый из нас, уникален. У нас нет одинакового видения мира. Это вот я с отцом Яковом как-то уже на эту тему говорили, упоминали. Каждый человек видит мир по-своему. Каждый человек.
Но голодного человека каждый из нас видит одинаково. А действует в отношении к нему по-разному.
Да, да. Но тем не менее, видит мир по-своему. Вот как, допустим, если Василий видит в кресте вот это вот орудие казни, то я, зная о том, что это орудие казни, и зная все виды крестов, там, сколько я их рассматривал, римских и дохристианских и так далее, всех этих деревьев, на которых вешают. Тем не менее, для меня это совершенно другое значит. То есть этот символ, вот я говорю, он у меня связан с живописью, с русской живописью, где, допустим, закаты кладбищенские или какие-нибудь там поклонные кресты, они выглядят совершенно по-другому, они не значат этого орудия.
В них упразднено.
А дело не в этом. Это другой символ, другой.
Я могу даже сказать, как историк русской культуры, какой именно. Это солярный символ, это символ солнца, и поэтому вы упорно подчеркиваете закат и кладбище, символ того, что потом будет восход и воскресенье. Поэтому в русской православной традиции у креста изображают вот эти вот лучи, исходящие от Средокрестия.
Дорогие друзья, кого мы можем сравнить в нашей стране, в России? Кого мы можем рядом поставить с Сергеем Аверинцевым.
Вообще довольно многих. Много. Это вы меня не провоцируете.
Да? То, что да, он... Ну, например, вы видели его могилу?
Нет.
А я видела.
А да, где, кстати, я
больше вопросов
даже
нет,
не знаю.
Никаких вообще. Ни к нашему государству, да. Ни к православию, ни к этим золотым куполам. Я видела его могилу.
А я прошу прощения, она в Москве?
Запущенная, да.
Ну, там есть крест, да. Ну, все, это вот, вот, простите, вот это лицемерие, mm-hmm. которое заложено в православии. Да, в церковь приходят люди, которым нравится, чтобы их унижали. Священник довольно известный говорит, да что ты пришел рассуждать о чем-то,
да,
а у тебя тараканы там в щавке.
Валентина Александровна, да. Тысячу извинений, да, я чуть-чуть спутал. Да. Но нельзя упоминать, то есть можно, конечно, упоминать Аверинцева, но тогда уж не говорите про дурного священника, потому что Сергей Сергеевич Аверинцев был алтарником отца Георгия Кочеткова, говорил проповеди в общинах отца Георгия Кочеткова. Но вы же назвали Сергея Сергеевича Аверинцева. На его могиле крест стоит. Да. Разве он не,
ну,
не
хорошо,
типичный русский православный
христианин?
О Дмитрии
Смирнове я говорю, очень известным.
А почему тогда... Вот
так его я услышала такие вещи.
Ну, смотрите, вот я выдрал растение из земли. Я рассматриваю его корни. На этих корнях есть те, которые держат воду, пузыречки. Есть те, которые проводят воду. Есть просто какая-то грязь. Есть где-то червяк. Почему я решаю, что, вот, скажем, вот эта вот грязь – это кусок корневой системы? Почему я решаю, что я буду судить о корнях растения не по Сергею Сергеевичу,
ну,
а Аверинцеву?
Красивые метафоры, да. Но, это
почему не Сергей Аверинцев, а Дмитрий Смирнов? Для вас вот корень веры.
Да, мне очень обидно, как русскому человеку, да, как русской женщине. Я считаю, что Сергей Аверинцев – это гордость нашей культуры. Это гордость.
Церкви.
Ну,
а?
Псалмы.
Это то, чем мы, да, действительно, он переводил псалмы. Это, ну, интеллектуал высшей степени, да,
так.
И мы должны благодарны быть ему.
Так.
И вот мы приходим на его могилу.
Так.
И мы видим могилы с крестами, с мраморными, громадные там. Мавзолеи стоят, а с автомобилями, и понятно, кому они стоят,
так.
Да. На любом кладбище это можно видеть. Это наша
понятно, я бы еще
да? Это наша духовная культура. Ну, о чем мы говорим вообще?
Я вернулся к тому...
Наши писатели, даже в том же Сен-Женевьев де Буа. И еще я хотела сказать, я вот не договорила, два человека на меня произвели впечатление, да? А второй человек, это соседка, которая была мне няней, я жила в коммунальной квартире, естественно, она была верующая. Мой отец страшно боялся, белым становился, когда она мне совала там в коридоре пасхальное яичко. И она была неграмотная, да? И вот... Ну, добрее человека я не встретила в жизни. И второй момент. Когда я оказалась во Франции, я сделала ложный вывод тогда. Кстати, мне гораздо вот, интереснее, симпатичнее говорить о корнях. Например, католичество. Если бы я в то время могла выбирать, то я бы, конечно, пришла к католикам. Вот. Но не в этом дело.
Ладно. Так еще не поздно.
Да.
Что, в Москве, два католических храма?
Да. Но не в этом дело. Я была потрясена. Вот то, что культурный шок, это поразительное. Доброжелательность абсолютно всех ко всем. Вот это такая психологическая, можно сказать, ванна вообще, да, настолько прекрасно я себя чувствовала. Ну, не только я, вообще все, кто попадали, это шок такой. Это всегда улыбка, это всегда желание не то, что вот хорошо, а угодить и друг другу. И тогда я задумалась, я решила,
не всегда,
что вот они, они свои храмы не разрушали. А потом я немножко успокоилась, я говорю, а это, эти люди атеисты. Во Франции верующих людей очень мало.
20%.
Но это культура. Вот, где корни? Мне кажется, что мои корни скорее там.
Но это христианская культура, получается.
Да. Совсем не обязательно. Но они воспитаны вот в этой морали. Не делай другому того, чего не хотел бы себе. Я воспитана в этой морали, кстати. И своих внуков буду воспитывать в этой морали. И моя бабушка, которая была абсолютно в этом смысле крестьянка, то есть она относилась к людям, окружающим, ко всем, так, как она хотела бы, чтобы относились к себе. Она была атеистка. Извините, фотография Ленина была на ее письменном столе.
Но жила по-божески.
Вот, понимаете?
Тогда процитирую
вот
все-таки...
Вот это самое главное.
Да, известного атеиста 20-го столетия.
И всегда радовалась
Джорджа Шоу, который говорил в одной из своих пьес, устами одного из героев, какое право имеет кто-то делать мне то, что он хочет, чтобы было ему. Шоу поддерживал Господа Иисуса Христа, у которого заповедь в отрицательном виде.
Да.
И Иосифа Бродского, который говорил, не делать ближнему бобо. Вот и вся заповедь. И все-таки, Алла Евгеньевна, смотрите... Тогда, может быть, по принципу бритвы Оккама, известного доминиканского философа XIV столетия, а зачем вам корни? Чтобы любить человека, чтобы накормить голодного и напоить страждущего, зачем для этого производить титаническую работу по изучению Евангелия, его фильтрации, по изучению иудаизма, чтению Аверинцева и так далее? Для этого достаточно быть, недостаточно для этого просто, вот как сказала Валентина Александровна, быть хорошо воспитанным европейцем, не залезая в религиозные книжки вообще. Алла Кузьминична, тысяча извинений. Прошу прощения, что я путаюсь в отчествах.
Вы нас сделали братом-сестрой с Василием, да?
Тысяча извинений.
Он Василий Евгеньевич. Вот, хотя мы так все по-разному это видим и, в общем, по-разному высказываемся. Но, в общем, в этом есть какой-то такой не только забавный момент. Я хочу сказать, что сознание вообще, как я его сама воспринимаю в себе, сознание многослойно. И есть какой-то, в общем, такой глубинный слой, который дает о себе знать в определенных ситуациях. Часто это, в общем, сложные жизненные ситуации. Вот. И также в определенной жизненной фазе, когда уже, в общем, приходит время подводить какие-то итоги и осмысливать то, в общем, все свои открытия, которые ты сделал в жизни. Так вот, вот тогда и возникает потребность понять себя глубже. Вот. И когда я говорю «корни», то это, конечно, чисто такой вот... мы уже об этом говорили, это метафора, это такое ощущение. Вот. И ощущение, которое рано или поздно захочется понять. Вот когда мне это захотелось понять, когда я, в общем, зная, куда уходит корнями моя собственная культура, вот тогда я перечитала Евангелие. Это не было таким вот, в общем, такой вот работы, как вы это выразились. Вот. Это было очень хорошее чтение, оно мне очень много дало. И я просто рада, что я это сделала. И, в общем, моя книга написана только потому, что когда что-то, в общем, такое хорошее испытаешь, сделаешь или же к чему-то придешь, всегда это хочется поделиться с другими. Вот. И я это вообще-то делала устно, и я видела, что, в общем, то, что я для себя нашла, в общем, узнавали и другие люди, поэтому я написала эту книгу. Вот. Так что все в порядке. Никакой такой лишней работы не было, не было сизифового труда, ничего не было этого. Все было хорошо.
Но, тысяча извинений, Алла Кузьминична, вот, но с вашей точки зрения не было лишнего, а с моей точки зрения не было сделано необходимого. Вы понимаете, корни – это то, что дает источник будущему. Вы анализировали свои корни, потому что кто-то записал Евангелие, кто-то описал слова и действия Иисуса из Назарета, кто-то пронес и переписывал от руки, не брал с интернета, а переписывал от руки Евангелие на протяжении веков. Хотя мог бы потратить это время на питье пива или там игры с девушками. Кто-то строил церкви, куда мы все заходили, и все тоже ощущали свои... Кто-то хоронил покойников и ставил крест, хотя могли бы выбросить во враг и засыпать листьями, и все, и не было бы никаких закатных кладбищ. Это вопрос передачи. И когда я в Евангелии читаю, что Господь Иисус просил рассказывать о воскресении, просил рассказывать вот на Тайной вечере, что я не бесплотный дух, я не только заповедь сострадания. Вот этот кусок хлеба и это вино, вот вы помните, что моя кровь пролилась, что вот это вот бронзовое копье ткнулось мне вот сюда, вот под сердце. Вот вы об этом вспоминаете, что религия – это не только делай другому добро, но это противостань злу памятью о высшем, о том, что больше плоти и крови. Так я понимаю Евангелие, но это понимание – результат того, что в течение 2000 лет кто-то пронес вот эту свечечку. Вот. А вы ее так попкорнали и говорите, ну, там распятие, воскресенье, это в конце не так важно, как любить людей. Я не очень резко выразился.
Нет, да все дело в том, что я этого и не говорила. Все дело в том, что содержание Евангелия оно, в общем, в нем много всего. И каждый имеет право брать из него то, что ему близко, то, что вызывает в нем внутренний отзыв. Вот, если я что-то для себя нашла, вот, и это то, что перекликается с главным в проповеди самого Иисуса, вот, я думаю, что это уже хорошо. Вот то, что вы говорите, это вопрос веры. Вот, и вот такой вот убежденной веры, как у вас, вот, у меня такой нет. И поэтому я и обращаюсь к людям, которые тоже, в общем, такой веры не имеют. Вот, но это не значит, что там один прав, другой не прав. Вот, каждый воспринимает это по-своему, это замечательно. И мне кажется, а по вопросам веры просто не имеет никакого смысла спорить. Веришь, не веришь, это все изнутри. Вот, это не то, что мы делаем, это то, что мы чувствуем.
Это я согласен, что вера, ну, я не скажу изнутри, я скажу свыше. Изнутри это там различие желчи и всякие прочие неприятные вещи. Дело не в том, веруете ли вы, да и я-то, собственно, как верую, а в том, хотите ли вы веровать, есть ли импульс к вере, или вы сооружаете стену и говорите себе, что вера и не нужна? Как это для вас?
Для меня вера уже вот во внутреннем отзыве, который я чувствую, и который у меня вызывает слова «Бог есть любовь». Я думаю, что это все-таки главное в проповедях Иисуса, вот, и его заповедь любви, соединенность любви к Богу и любви к ближнему, которую я тоже понимаю, мне кажется, все-таки в более таком глубоком смысле, чем вот в таком чисто поверхностном, как часто об этом говорят православные верующие. Вот. Я думаю, что это та разновидность веры, вот, которая была ближе самому Иисусу, таким, каким мы его знаем из Евангелия. Потому что именно об этом он говорит чаще, чем о своей крови, об искуплении и так далее. И потом, как мы знаем, что у Евангелия нет такого вот автора, которому можно задать вопрос, почему одно, другое, третье.
Действительно, в Евангелии целых 4 автора. А в каком-то смысле и вся церковь, потому что была масса редакторов. Вот. Я думаю, что действительно, в любом случае, я не могу выслать веру по почте, даже я даже боюсь, а вдруг сейчас спросят.
Нужно определить, вот, что хотите, значит эта вера.
Шлите. Вот. Я очень благодарен всем, кто пришел на сегодняшнюю программу, и Али Кузьминичной из далекой Голландии, автору книги, которая сейчас вот вышла, которая посвящена индивидуальной вере и поиску вот этой религии, где вера, может быть, и не обязательно, а любовь обязательно. У нас в гостях также были Михаил Николаевич Ситников, Валентина Александровна Лунева и Василий Евгеньевич Касимовский. Действительно, о вере в Евангелии говорится меньше, чем о любви, но, вы знаете, и самое главное в жизни не то, что, о чем больше всего и чаще всего говорится. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».